Слава нашему Господу! Я нуждаюсь в вашей молитвенной поддержке, и все мы нуждаемся в этом. И все мы нуждаемся в особом виде духовного бодрствования, особенно в сегодняшней теме, не потому что она из ряда вон выходящая, чем предыдущие остальные, но она особенно по-своему. Причина, потому что в прошлый раз, когда мы с вами касались, темы «Обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Знаете, я думал, что у нас будет всего лишь единственная часть, даже не первая, потому что единственная, но, знаете, когда дальше стала тема открываться, я увидел, что это была первая часть, а сегодня у нас будет вторая. Вопрос «обижать», «быть обиженным» — это очень серьезнейший вопрос. Конечно, чтобы мы понимали следующие моменты, у нас объемность, похоже, будет очень большая в этом вопросе, потому что она будет охватывать не менее, чем «не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Не смели количество частей, но потому что охватывает собою это, знаете, состояние серьезное, когда в первой части или в предыдущей, когда мы с вами касались, то интересно, что Бог предлагает и говорит, что обида, вот, которую создают люди в людях, обижают. По заповедям это пятая заповедь, не обижайте. По Ветхому Завету это состояние было катастрофическое, сплошь и рядом. Вот. А в дальнейшем оно уже дошло до того, что это приняло на себя уровень второй, не пятой ступени, а второй. И Священное Писание, когда говорит наш Господь в притче или в действительном факте, когда два человека зашли в храм помолиться, а мытарь и вот фарисей, то тот говорит, второй ступенью он называет не обидчик, потому что сплошные обидчики были. Действительно, это так, и еще похуже, чем мы даже думаем. Почему? Потому что мы читаем опять то место Писания, которое у нас в основании этой темы рассуждения. 1 Коринфянам, 6 глава, стих 7-8, наше внимание, 8. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженным? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» То есть обиженный обязательно будет терпеть лишение или будет лишен чего-то. Когда чего-то лишают, то лишают это не в мягкой форме, а в диктаторской, забирают с насилием. Очень похоже, что тема о вопросе быть огорченным или обиженным будет переплетаться или выльется в тему морального, физического насилия, прочего и так дальше. Потому что это очень серьезные вещи. Итак, здесь вопрос, говорит, не лучше ли вам быть лишенными и быть обиженными? Но вы сами обижаете и отнимаете, притом у братьев. Сами обижаете и отнимаете это действие, правда? Дальше. Написано, что Бог производящий действия и хотения по своему благоволению. Мы с вами убедились, что, оказывается, дьявол во многих вопросах скопировал действия Божие и создал свои хотения и действия всевозможные. И зачастую бывают моменты, когда дьявол, знаете, принимая на себя вид ангела света, потому что он раньше был ангелом света, он подходит с такими добрыми мыслями и предложениями, что человек воспринимает их за истину, за правду, воспринимает для необходимой приемлемости и применяемости для себя и внедряет в своей жизни. И так поступает сам для себя, для окружающих и так дальше. На примере хотя бы Петра взять. «Не ходи, Господи, в Иерусалим, чтобы там тебе беды не было». Добрые побуждения были, действительно были хорошие побуждения. Ну, никого он там не укорял, никому огня с неба не собирался сводить, понимаете? Иисус говорит, отойди от меня, сатана. И там фраза интересная. Ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое. Отсюда вытекает вопрос. Зачастую дьявол давит на психику человека, давит на его чувства, на его желания, хотения, необходимые человеческие, и говорит, что эти человеческие надобности, необходимости нужно вперед поставить, потому что они, Иисус говорит, третий, почве, или когда вышел сеятель сеять, первая почва при дороге, вторая каменистая, третья терны, колючки всевозможные. Там написано необходимости, потребности житейские, удовольствия, наслаждения, они настолько, говорит, бурно растут, они выходят на передний план, что они начинают заниматься подавлением доброго зерна. Это же правда? Правда. Поэтому вопрос вот здесь, но вы сами обижаете и отнимаете, говорится о вопросе того, что в ваших глазах, ваши действия, правомочные, полномочные. Вы имеете на это право. Вы даже будете оправдывать местами Священного Писания наподобие, как те двое из учеников апостолов Господа, когда уже Господь шел в Иерусалим на последние свои страдания, так выразимся. Но его там не приняли в самарянском селении. Господи, хочешь, мы огонь с неба сведем, не знаете, ну, как Илья тоже сделал, не знаете, говорит, какого вы духа. И говорит о вопросе, интересно, а кто произвел в вас действие и хотение по своему изволению? Ну, если Иисус запрещает и говорит, что я не для такой миссии пришел, я, говорит, не пришел для того, чтобы мне, Сыну Человеческому, послужили, но я, говорит, пришел для того, чтобы послужить для других. Послужить для других, знаете, что называется? Не пройти мимо. Дело в том, что попавшийся разбойником, обойденный вниманием священника и левита, был огорчен, был обижен. Бедный Лазарь, в струпях лежащий, псы его облизывали, у ворот богача, он был обойден элементарным вниманием, заботой и попечением. Огорчали его. Сегодня мы будем касаться этого вопроса, только, пожалуйста, чтобы мы понимали, когда касаемся линии огорчения и обиды, там обязательно две стороны есть. Есть огорчающий и обижающий, а потому есть огорченный и обиженный. А есть огорченный и обиженный, который сам в ненормальном состоянии. Очень огорченный до смерти, в свое время против Бога был и он. Потому что, видите ли, Бог не уничтожает этот город. И там стоит вопрос, говорит, я настолько, говорит, огорчен, я, говорит, настолько был возмущен, там написано, даже, говорит, раздражен был на Господа. У Ионы 4 глава конкретно пишется. Потому что, говорит, этот город, говорит, никак не уничтожается. Есть момент, когда Иисус говорит, Иисусу говорит интересную фразу. Господи, вот, значит, там фарисеи или кто, садукеи, неважно, ну, книжный народ. Они, говорит, соблазнились, слушая слово сие. Иисус говорит, оставьте их. То есть на то, что они соблазнились, я, говорит, внимания обращать не буду. И там характеристика, всякое это растение, которое насадил не мой Господь, не мой Бог, Отец, оно, говорит, искоренится. Так, говорит, Священное Писание. Ну, мы сегодня это не разбираем. Но сама сущность огорчения – это серьезнейший вопрос. А если вопрос идет обиды, практически всегда обиженный будет лишен чего-то или лишаем. Это серьезно. Чтобы мы понимали, что такое обидеть, огорчить. Знаете, зачастую эти два факта действия, они очень параллельны между собой, очень похожи, один другого дополняет. В принципе, можно сказать, и огорченный, и обиженный, обиженный, огорченный. Или, образно говоря, как яблоко на два разделенное. С одной стороны огорчение, с другой стороны обида. А теперь дальше, следующий вопрос. Уровень этого поражения, сегодня мы обнаружим, настолько серьезнейший, это настолько кошмар просто. Почему? Потому что вот этими действиями обычно занимается дьявол. И он знает, как сделать так, чтобы за живое зацепить, взять за самое живучее, чтобы тем более создать больше мучения. Теперь, удивительно то, что если человек становится в позицию обидчика, или огорчителя, или обижающего, то состояние этого человека страшное. Почему? Потому что раз этот человек поддается на воздействие демонической силы, чтобы кого-то обидеть, огорчить, и мы с вами в предыдущей части рассматривали, что человеку доставляет даже наслаждение и удовольствие от того, что он кому-то сделал больно и горько. По-другому, это стиль его жизни, это его естество. Это он так вот понимает. Вот если такое счастье, в кавычках, выпало кому-то иметь такого спутника жизни, мужа или жену, ой, что будет? Думаем. Это постоянно вторая половина будет доводима до слез. Это жертвенник будет постоянно обливаться слезами. Это будет боль и огорчение. Это будет диктаторство, это будет измывательство. Это все, что хочешь. И с улыбочкой за так просто прости меня. Как плюнуть в глаза. Так просто. Ну прости, ну что ты хочешь, что-то от меня тебе надо. По-другому получается, Бог говорит в ветхозаветных писаниях, если вы привыкли делать злое, как вы можете делать доброе? Вопрос привычки – это опасное положение. А почему? Потому что привычка – это вторая судьба. А такую судьбу сам себе делает человек. Где он ее набрал? Это либо из родительского дома предыдущее, и плюс добавил свое, либо где-то вначале набрал своего по определенному ряду причин. И не решая своих вопросов в Господе, что стал источником. Священное Писание говорит, как источник извергает из себя воду, так этот человек извергает из себя зло. И постоянно эти обиды и огорчения, это в этих писаниях очень глубоко, у больших пророков об этом говорится. Он по-другому не может. Вы знаете, в свое время, когда Илья ушел, Елисей остался, и ему сказали, вот положение, говорит, города очень хорошее, но вот вода, говорит, нездоровая, нехорошая. Отсюда вытекает следующий вопрос, что когда город этот закладывали, то источник воды был здоровый. Это надо быть сумасшедшими людьми, ненормальными, чтобы возле нездорового источника заложить прекрасный город. А где воду брать? Это же сумасшествие, сумасброд какой-то. Отсюда вытекает обратное рассуждение. Раз прекрасно заложенный город и прекрасное положение города, значит, источник был прекраснейший. На это два ответа. Либо не было источника, но по благословению Господнему построили город, и появился источник. Либо по благословению Господнему был источник, и Бог благоволил к созиданию города. Хоть так, хоть иначе. И вот теперь они говорят, горькая вода. Горечи в ней, болезни в ней. Здоровья в ней нету, жизни в ней нету. Ну вот теперь стой и брони этого источника, и возмущайся этим источником, что хочешь, говори. Дело в том, что если этот источник когда-то был с самого начала, к примеру, такой негодный и отвратительный, проклятый источник, то хочется сказать так, заострить внимание, но когда Бог создал землю, то земля не была проклятой. Значит, источники вот не были проклятыми, которые были. Об одном источнике вот говорится, что он выходил и на четыре жилы, или, как сказать, потока разливался, и он с четырех сторон орошал сад Едема. Ну, если какие-то еще были источники на земном шаре, не могу ответить. Не исключено, возможно, и были. Но это был особенно благословенный садовыходящий, сад орошающий, это величайшее благословение. Но дальше Бог говорит, Адам, из-за тебя проклята земля. Отсюда вывод. Появление пустыни за проклятие, появление ненормальных источников, горьких и тому подобное, соленых, потому что соль убивает жизнь. Это, говорит, тоже ненормальное состояние. Сегодня не разбираем геологии. Это появилось откуда-то. Значит, нужно найти первопричину, чтобы от этого избавиться. Но Священное Писание говорит, как вы можете признать дерево по плодам его, когда в вас внутри порождение ехидина? И вот быть источником зла... Быть обижающим, огорчающим, творить всякие безобразия и это все оправдывать. Ужас! И это говорится в 6 главе 1 Коринфянам. Позвольте по-другому, между строчек. Вы уже до такого состояния докатили, что в порядке вещей для вас стиль и мышление обижать и отнимать, притом у братьев. И вы это оправдываете, вы это защищаете. Получается, для вас доставляет наслаждение от того, что вы вами обиженных лишаете чего-то. Вы считаете в порядке вещей. Вы когда-нибудь будете в этом, говорит, каяться или нет? Парадокс. Если внимательно смотреть послание Коринфянам, не было недостатка ни в каком даровании. Действие Духа Святого было на высшем уровне. Самим апостолом Павлом через него Бог содействовал созиданию и возрождению, как сказать, зачатию этой церкви. Эти глубочайшие проповеди этого проповедника, через которого при таком сильном помазании действовал Дух Святой, и вдруг при всем этом несчитанные единицы были. Кому он это пишет? Раз этот вопрос стал достойным внимания в его первом послании к Коринфянам, это был один из кричащих пунктов. Раз это была 6 глава, заметьте, то в 5 там описываются величайшие прелюбодеяния блуды, и он тут же рядом с ними ставит следующие обиды. И эта система откуда? Теперь, значит, мы с вами обратили внимание, если люди находятся в состоянии того, что они огорчают и обижают, и они считают, что это в порядке вещей, объясняют и оправдывают, то это еще говорит о вопросе того, что во внутренности ихней где-то кудло гадючее, вот это, знаете, ну, змеиное кудло, от которого необходимо избавиться. Вопрос следующий, а где они его понабрали? Вопрос следующий. А чем они питали? За счет чего это было питание? Чего питание? Вот этого кудла гадючего. Значит, система, значит, уже возросло настолько, что стало выходить наружу. Раньше называется, есть такое выражение, из-под тишка вытворяли чудес. А теперь в открытой форме. Открытая форма, выход наружу, это что-то очень серьезное. С другой стороны, открытая форма, если рассматривать айсберг, 10% сверху видимых, 90% невидимых. Это тоже серьезный показатель. Что такое огорчать или обидеть? Как мы знаем значение этого слова? Это огоркать. Огоркать. Стать горьким, испортиться от лежания. Вот когда залеживается, портится. От теплоты, как горкнет масло, жир. Хозяева, кто занимается по хозяйству, готовкой пищи, если залеживается, если рыба залеживается, холодильника, чтобы хранить рыбу, вы не можете ее в морозилке сохранить. Вы должны ее обязательно раскрыть и обязательно залить холодной водой. И вода должна замерзнуть. Может быть, вы сколько-то времени ее сохраните. Странно, но жир в рыбе, находящейся, горкнет. И рыба горкнет, и вы потом употреблять ее в пищу не можете. Здесь очень глубокий смысл этого слова. Как горкнет масло, жир, огорклая рыба. Огорчать, оскорбить, опечалить, обидеть, больно затронуть сердце, нравственную сторону, то есть давить на психику, делать рабом, заставлять делать вынужденный ход, заставлять делать вынужденный ответ, действие, рассуждение, цепляться до такой степени, что истязать душу, измываться. Истязание – это серьезнейшие вещи. Если принципиально, то это действие с расстановочкой, с расчетливостью, чтобы сделать больнее. Это же ненормальные вещи, это, знаете, уже принцип одержимости. Дальше. Обида огорчает, возбуждает чувство горечи, горести. Печалиться, скорбеть, грустить, горевать, обижаться, оскорбляться. Что по этому поводу, насколько глубоко Библия сравнивает два уровня между собой. Это настолько кричащий фактор, что это ужас. Чтобы было понятно, мы читаем Матфея. И, естественно, вопрос возникнет, а при чем это место? Сейчас мы узнаем, при чем оно, это место Писания. Матфея 13 главы, читаем 41 по 43 и 49 стих всего лишь. Мы сужаем, иначе объем очень колоссальный. Матфея 13 глава, 41 по 43 стих. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, по-другому ответственных работников, знающих свое дело, делающие так, что сделают безупречно. И соберут из Царства Его, то в Царстве Его есть нечто то, что следует собрать». И соберут из царства его все соблазны, не так, что кое-что оставят, и делающих беззаконие, значит, всех, да? И вернут их в печь огненную, там будет плач, скрежет зубов, нас это не интересует. Тогда, по собиранию из царства его, только после этого праведники воссияют, как солнце, но не раньше. А что возникает вопрос? Сиянию праведников, сиянию праведности праведников в царстве, хотя и его Божьем, мешает присутствие соблазн и беззаконий. Заново читаю. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, соберут из царства Его все соблазны, делающие беззаконие, вернут их в печь огненную, там будет плач, скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца Его». Их, кто имеет уши слышать, да, слышит. А здесь вместо Писания говорится о вопросе плевелы, как личности, люди. Но мы сегодня рассматриваем вопрос не в смысле людей, от которых надо избавиться в церкви. Вот то, от чего мне надо, тебе, каждому из нас избавиться. Вот то плевелы, мы это сейчас рассматриваем вопрос. Если это мы сами не сделаем, то мы вынуждаем Бога, чтобы Он с нами решал как-то эти вопросы. Боже, помоги. 49 стих этой же главы, ну как дальше там идет продолжение, только фраза его берем. Так будет при кончении века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Оказывается, этот уровень настолько серьезный, а теперь мы смотрим, что по этому поводу наподобие один к одному, тот же самый вывод, говорится в ветхозаветных писаниях. Исаия 29 глава. 19 по 21 стихи. Исаия 29 с 19 по 21. «И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле». Более. Процесс идет дальше. Причина. Потому что не будет более обидчика. И хульник исчезнет. И будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах. И требующему суда у ворот расставляют сети, отталкивают правого. Возвращаемся к Матфею, сравниваем два этих места Писания. У Матфея говорит, соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие, тогда праведники воссияют, как солнце. Форма от славы в славу переходящая. Только, пожалуйста, чтобы не получилось от сегодняшней темы, написано, они переходят от славы в славу, являются пред Господом на Сионе. О, мы не можем от славы в славу переходить, нам мешают те окружающие люди, которые вокруг нас. Да, во-первых, нам мешают от славы в славу переходить наши собственные личные персональные грехи и грешища, грешененочки. Вот оттуда. Вот как оттуда мы начинаем это все выбирать из своей внутренности, начинаем все больше сиять и так дальше. Но сегодня мы рассматриваем вопрос огорчить, обидеть. И огорчение и обида приравнивается к силе воздействия на помрачение. Не помрачить ум, а сделать мрачность, сделать мрак, создать темноту, не дать освещение. А дело в том, что Чем темнее ночь, тем ярче звезды. Но бывает ощутимая тьма, которая подавляет свет. Свет принципиально не должен подавляться. Но Священное Писание говорит, по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь или будет подавлена. Доброе семя, зерно подавляется злыми злаками, растениями. Вот эта сторона. Здесь говорит, что праведники воссияют, когда соблазны нечестия и беззакония будут удалены. А здесь говорится у Исаии, и страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать, потому что не будет более обидчиков. А, правда, есть один такой интересный закон, печально-радостный, радостно-печальный. Вот если мы в жизни были в каких-то тесных обстоятельствах, и эти обстоятельства заставляли нас криком кричать, слезы проливать, понимаете, горечь у нас была, то вот эти обстоятельства настолько давили зачастую на человека. Там два варианта, как у человека. Либо он замыкается, где-то прячется, куда-то исчезает с поля зрения, с поля видимости. Аскетизм, изоляция, самоизоляция, самоудаление, понимаете, быть в состоянии обиженного, это ненормальное состояние. Но есть нормальное состояние, знаете какое? Вот чем больше теснят и обижают, тем быстрее и больше бежишь к Богу. И там у тебя больше молитв, больше чтения Священного Писания, там больше у тебя песнопений. Может, душа, может, ты сам себе говоришь, душа, что ты унываешь и печалишься? Ну, как в псалмах Давида говорит. Вот душа моя, говорит, унывает. А я говорю, душе моей, не унывай. И вот он сам со своей душой в диалог входит. Это, в принципе, нормально, согласно странице Священного Писания. Но там один из законов более правильный, единственно правильный. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные обидами и огорчениями, я успокою вас. Не попытаюсь, а сделаю». Но мотивы и причины, почему вы не приходите, это, говорит, уже у вас кроется. Не то, что это вам создали такую горечь. Поэтому бывает момент, когда очень бывает горько и очень тяжело, то только в Господе успокаивается душа. И следующий момент происходит так. Вот если мы бежали к Богу, потому что нас гнали и били, создавали горько, больно, тяжело, доводили до слез и заставляли, чтобы мы своими слезами орошали или обливали, ну, жертвенник своими слезами, то потом, когда эти притеснения кончаются, ну, я делаю специальную паузу. Ну, трудновато нас к жертвеннику привести, чтобы мы поплакали. Трудновато нас к Богу привести, чтобы мы на грудь ему упали и стенали. Трудновато нас бывает подвести к тому, чтобы мы вот пришли на собрание, чтение Священного Писания, молитвы, песнопения и прочие вопросы. И сколько было таких моментов, знаете, на протяжении всей моей жизни я такое встречал везде практически. Ну, когда откровенно народ рассказывал, говорит, ты знаешь, говорит, и мы, говорит, стали тянуться за теми местами, где, говорит, было Божье присутствие. И вдруг, говорит, приходя в себя, обнаружили. Ха, интересно. Так Божье присутствие тех времен было там, где нас обижали. Да получается, нам надо тянуться, чтобы нас обижали, чтобы мы стали ближе к Господу. Это же, говорит, неправильно, это вещи. В чем неправильные? Вот когда обижали и мы шли к Господу, это правильно. Но когда перестали нас огорчать, и мы не идем к Господу, это неправильно. Получается, Бог нужен тогда, когда нас обижали и огорчали, и когда Он нам был нужен. Это неправильно. Это ненормально. Это не соответствует воле Божьей. Но мы сегодня рассматриваем, что здесь по Исаии говорит, вот как там беззаконие, делающие всякие соблазны, их необходимо взять и вернуть в печь огненную, вот так будут подвергнуты такому воздаянию огорчающие и обижающие. Никогда не думали? А теперь проверяем, сколько мы огорчаем и обижаем. Я, ты, мы, вы, они. Кого? Да всех подряд, через одного. Думаем об этом вопросе. Думаем. Следующий момент. В прошлый раз мы с вами касались, Бог заостряет внимание, что нам нужно еще глубже зайти в эту сторону и обратить внимание на это. потому что это очень серьезнейший отрицательный показатель. И удивительно то, что это уживается, потому что Бог, когда говорил в Ветхозаветных Писаниях, в Пятикнижье Моисея, чтобы не обижали, и Он говорит, кого будут люди обижать? Они будут обижать пришельца, бедного, сироту, вдову, одиноких, больных, нуждающихся, обделенных, обойденных вниманием, попавших в проблемы. По-другому, люди будут обижать те, которые будут считать, что они более благонадежные, более благоуспешные, более благомысленные, более удачные, не попадающие к всяким страданиям, переживаниям. Понимаете, вот тут появляется страшное чувство у человека, черствые становятся. Что такое черствый? Вот есть черствый хлеб, вот свежий, только что выпеченный, теплый, понимаете, вот, а потом он бывает обветренный. Вот положили порезанные куски хлеба, немножко задержались с тем, чтобы сесть к столу, и вот верхняя часть каждого кусочка хлеба, она становится немножко суховата, обветренная. Повернешь, вторая, она такая, знаете, не обветренная, это обветренный. Вот. А черствость – это уже застаревание, это уже грубость. Это уже нечувственность, это нечувствительность, это безразличие, это свои чувства больше дороже, своя боль больше ближе, а ты хоть что хочешь делай. Вы знаете, это бывают моменты, вот когда кто-то попадает в какие-то проблемы, есть только, пожалуйста, чтобы мы правильно понимали, бывает, говорят, этого следовало ожидать. То есть, это естественно, не то, что я этого хочу, не то, что я тебе этого предлагаю, но это следовало, по-другому не будет. Но есть другая сторона, ненормальная. Так тебе и надо, тебе еще мало. Да чтобы тебе еще больше было. Такое никогда не видали. Я такое видал. И это настолько вовремя, в кавычках, сказано, настолько вовремя, тактично поднесено, что это настолько тонкая стрела, так глубоко проходящая, так глубоко ранящая сердце. Это просто катастрофа какая-то. Это же надо иметь яд такой изощренное жало змеиное. Думаем. Дело в том, что здесь вопрос огорчения и обиды кого-то, это еще, знаете, какой момент по сегодняшней теме, как будет, по времени будем успевать. Этого человека нуждается в чаше холодной воды, а ты пошел и прошел мимо. Нашему Господу, когда он хотел пить, то ему подали уксус и желчь, кислота и горечь. Думаем. Это же кошмарище. Это человек, нуждающийся в элементарном. Это знаете, как называется? Вот даже если он обречен, то по справедливости судопроизводства должны быть человеколюбивые или человечные чувства. То есть ему дать чашу холодной воды, хотя он, может быть, этого не заслуживает. В ваших глазах или в чьих-то. А тут наоборот, с примесью злобы. Священное Писание говорит, ты подающий чашу твою ближнему твоему с примесью злобы там и так дальше. И там страшный вывод, знаете какой? Для того, чтобы он выпил и обнажился, чтобы показал свою наготу. Там не говорится о вопросе, чтобы он показал физическую свою наготу, физиологическую. Нет, ни в коем случае. Там говорится о вопросе создать ему такие обстоятельства, обстановку и подать ему такой напиток. Напиток обстоятельств и слов, что когда он выпьет, он будет настолько огорчен, что до этого, если он как-то себя еще держал во имя Господне, понимает, то теперь его раскрутит, развернет, а потом ты будешь говорить, это следовало ожидать. Это другой вопрос, это уже бесовская тактика, чтобы мы знали. Это тактика с расстановочкой действий. Читаем Первое Царство. Очень известное местописание. Мы с вами в разных темах его исследовали сегодня, к этой теме огорчения, обиды, обижаете и отнимаете. Здесь очень глубоко показывается вопрос, что тот человек или та женщина, которая обижала, огорчала, она отымала. Что отымала? Ой, сколько она отымала. И до чего она доводила. Первое царство мы прочитаем, первая глава. Давайте мы с первого стиха прочитаем наше внимание с 5 по 10. «Был один человек из Рамафаим Цофима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин». Ефрафа – это город, из которого наш Господь. Да. «У него было две жены, имя одной Анна, имя другой Фенанна. У Фенанны были дети, а у Анны – У Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силоме. Значит, это будет поклонение, преклонение, почитание, восхваление, принесение жертвы, личная общительность. Дальше. Эта личная общительность обязательно принесет. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Значит, будет успокоение, оздоровление, исцеление, обновление. Дальше. Это будет укрепление хромлющих ног или дрожащих колен, и поднятие опускающихся рук. Дальше, это будет расширяться шаг под человеком. Бог будет научать руки брани, чтобы идти в битву против врагов. Это дальше будет благословлять благословением и быть готовым источником, чтобы это благословение раздавать дальше. По-другому, этот человек, получающий оздоровление и утешение, он не сможет пройти мимо, чтобы кому-то не уделить внимания. Вот он увидит обязательно нуждающегося, даст ему поддержку, помощь. Увидит жаждущего, даст ему воды. То есть человек станет более чувствительным, потому что с ним произошло общение, или у него общение с Богом. Вот по-другому, чтобы он стал колодцем, из которого можно было бы напоить жаждущие души. Вот сейчас с этой душой будут поступать так, будут плевать в этот колодец. Будут туда горечь бросать. И этот сосуд будет сам испоганен, испорчен. Дальше утешения в Господе не будет, нарушение общения с Богом не произойдет. Дальше этот человек будет не способен, чтобы кому-то уделять внимание, заботу и попечение, постоянно будет израненный, систематически удрученный. А другой человек будет поглаживать руки и ухмыляться, говорит, ну здорово, короче, продолжаем в том же духе. Почему? Что это за естество такое? Что это за натура? Что за такая национальность? Ну вот есть такая национальность, не как национальность, а как национальность внутри национальности. И сахаровские ослы. О, вы такие упертые, такие упрямые. Это талант. Но это мелочи жизни. Упорство из сахаровского осла – это мелочи жизни. Почему? Потому что колено данного аспид, лежащий на дороге, которым ты идешь, жалит твоего коня, что конь так подпрыгивает, опрокидывается навзничь, что всадник переворачивается. Зачастую всадник, когда падает навзничь, то либо конем задавливается насмерть, либо сам разбивается. Знаем, нет? Вот кому-то счастье такое выпало – иметь спутника, спутницу из данного колена – ужас. А давайте по-другому. Ну и выпало же кому-то быть самому из данного колена. А что, это тупик? А ведь из этого же можно выйти из состояния. Прийти и сказать, Господи, Ты искупил из нас из всякого рода племени, колена, языка, народа. Ну, по книге Откровения, там, когда поклоняются и говорят, достоин Ты, потому что Ты искупил, и Ты можешь открыть эту, говорит, книгу и читать, что там написано. Потому что Ты искупил нас. Искупить – это быть искупленным, избавленным, измененным. Говорит, Эфиоп может ли поменять кожу свою, цвет кожи, или бар свои пятна? Так и вы, привыкшие делать злое, не можете делать доброе, потому что это против вашего естества. Ваше естество – пакостить. Если мы замечаем за детьми естество пакостить, заниматься беспределами, каким-то злом, из-под тишка что-то вытворять, это первый признак, что это наследственность по линии родителя одного или второго. Если это, чем больше детей, тем больше так они поступают, то есть не в смысле количественно каждый из них, а вот тот поступает, и второй, и третий, и пятый, и десятый, там их сколько детей в этом семействе, понимаете? Это поражение вот оттуда, родительский дом кого-то из родителей. Дальше, человек, который принял Христа своим спасителем, не решил этих вопросов, не признал, что это кудло гадючее в нем или в ней находится, ну, каждый в самом себе, и не пришел эти вопросы, не принес Господу. Это ж придите ко мне, сказал Иисус, я успокою. То есть, я вас избавлю, вы поменяетесь, вы не будете кудлом гадючим, у вас кудла гадючего не будет. Вы, если из данного колена, то вы теперь не будете, как из данного колена, потому что вы будете новым творением. Кто во Христе, тот новая тварь. Прежнее все прошло, и данного колена прошло, и сахаровское колено прошло. Если преобразились, и Христос у вас, это же закон, это же правда. Вот здесь фраза, правда, интересный вопрос. Мне хочется задать вопрос, а из какого она колена? А из какого она рода? А из какого она народа? А что, народ Израиля? Ну вот среди народа Израиля были такие, что о-о, думаем. И что, она страдала, мучила, терзалась? Есть один из законов, очень жуткий. Когда человек делает преступление, то он мучается от этого и мучается еще от того, Как правильно выразить мысль? И он успокаивает себя, когда следующее преступление делает сильнее и крупнее, чем предыдущее. Он успокаивается на определенное время, потому что он заглушил предыдущее свое действие, но тогда проходит время, и у него начинает возмущение. Внутри не находит себе места, и чтобы опять заглушить, нужно следующее. Но они стали, говорит, бесчувственные, делая грехи, преступления, беззакония. Это Ефесянам апостол Павел пишет. А получается, что было понятно. Раньше, ну, чуть-чуть, стопочка, 100 грамм хватало для того, чтобы выпили, и голова такая дурная была, закруженная от спиртного. А потом стакан уже не помогает. А потом уже ящик выпивки не хватает. А потом уже и бочками надо пить. Уже нечувствительные, понимаете? А потом ящики пьет и, знаете, приговаривает. А это, говорит, как слону дробина. Дробью птицу стреляют, понимаете? Вот, такую, вот таким выстрелом, ну что ли, говорит, для слона? Слон, говорит, он не берет, не толстошкуры и стал. Люди мира сего об этом говорят. Это получается, здесь жуткий момент. Я лично его вижу. А мы остальные видим или нет? Смотрите, что написано. «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться, приносить жертву Господу Саваофу в селом. Там были Илий и два сына его, Офнифине, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее части». Значит, это был праздник, это было торжество. Это, знаете, ну, ликование, общительность. Жертва общительности была. Доставляла она плод определенный. Ну, кому доставляла, а кому какой еще доставляла. Ане же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее. Соперница – это тот, который не случайно против тебя выступает, против тебя идет. Это открытая битва. Это соревнование. Соперники. Соучастники соревнований, бегущие на одном ристалище. Дело в том, что есть такие ристалища на беговых дорожках, а беговые дорожки бывают для людей, для коней, бывает для колесниц двухколесных на конях, бывает на велосипедах, на машинах и так дальше. И по определенных случаях разрешается подрезать угол, если на велосипеде ударить в подколеса, чтобы соперник свалился. А если на конях с колесницами, то любым способом так подрезать угол, чтобы колесница соперника перевернулась. Даже со смертельными исходами. И либо выставляются ножи на осях. Это когда крутится ось одного на колеснице, то у него выходит нож. И этот нож заходит в спицы деревянные колесницы соперника, подрезает, и тот летит, крах. Это же ужасы, это открытая битва. Знаете, там не существует законов. Кто сильный, кто может подавить, тот и подавляет. Это закон природы. После проклятия, которое после Адама. Вот доброе зерно подавляется. Соперники называются. Библия говорит, я читаю в русском тексте, соперница, открыто воюющая, наперед по этому месту Писания, на протяжении ряда лет. Дальше, воевать и быть соперницей до такой степени, чтобы поесть, пожрать человека, не пищу, пожалуйста. Уничтожить, убрать из Поднебесной, чтобы соперница исчезла. Сделать ее невыносимой, либо отравить ей жизнь не отравляющими, ну, как сказать, пищевыми какими-то отравлениями, а так сделать, чтобы она сама ушла из жизни. Сделать так, что она станет чахнуть, станет усыхать. Потом, в конце концов, действительно физически ее похоронят. И на этом все. Но дело в том, что так поступающий человек никогда не успокаивается. Потому что вот этот яд, который живет в человеке, он будет искать следующую добычу. Отсюда возникает вопрос. Если у этой соперницы, вот та, которая огорчала, вот такое желание воздаяния Анне, то для меня вытекает вопрос. Кто был предыдущим соперником, соперницей и стал жертвой? После чего так тонко, тактично, с расстановочкой действует вот эта личность. И это пребывает среди еврейского общества? Дальше мы понимаем вот эти сыновья и доченьки ее. Это же яблочки, недалеко катящиеся от своей мамочки яблоньки. Дальше, если она сеет ветерочек, то в них, в деточках, она же будет пожинать бурю, ураган, правда? И потом вот такие деточки вот там написано «сыновья», значит, два и больше, и дочери, дочерям две и больше, они станут частью какой-то следующей семьи. Они будут частью общества. Ну, а на сегодняшний день, что такое будет дальше, что будет, скажите, пожалуйста. Кто в этом когда-нибудь каялся, когда кого-то огорчал? Насколько это будет серьезно? Это ужас. Соперница ее сильно огорчала ее. Не чуть-чуть, не немножко, сильно. Побуждая кропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Заметьте, что она лишала, отымала, создавала обстановку, при которой вот эта измученная душа, если раньше она соглашалась со жребием, который Бог, скажем так, определил, то теперь настолько ее соперница достала, раскрутила, влила туда этого яда, этой желчи, этой горечи всевозможной, что это не выдерживает и докатилась, стала роптать в адрес Бога, обвиняя Бога. Вы знаете, когда Петр будет говорить о язычниках, распявших Господа, он скажет так: «Евреи, я тоже еврей, и вы тоже евреи. Давайте будем говорить по-еврейски, на нашем языке, понимая один другого». Ну, между строчек. Не язычники распяли. Вы распяли рукой язычников. Вы просто прикрылись. Это вы создали обстановку. Вы так поймали правителя, что вы сказали: если ты отпустишь, то ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя самостоятельным, враг кесарю. Тот забеспокоился, что сейчас его возьмут в оборот и так спровоцируют такое безобразие, что главный владыка всей Римской империи сказал: ты, слушай, ты что, против меня делаешь дела? И они его поймали. Смотрите, что это называется сделать, заставить человека сделать вынужденный ход. Дальше, да, это состояние Анны, что она до сих пор не пришла к Господу, да, это правда, давайте будем честными, потому что потом, забегая наперед по этому месту Писания, когда она пришла, она, ну, как сказать, избавилась от этого всего, но сейчас, когда она не пришла к Господу, она становится жертвой, и теперь через нее соперница технично будет порочить имя Господа, а потом умоет руки и скажет: а что я сделала? Я ничего не сделала, это она. В семьях такое нету? Ну, у кого нету, благослови Господь, а у кого есть, а у кого было? А тогда что делать? А сколько такого техничного действия? Вот промолчишь, опорочат. Начинаешь объяснять, почему сделал, сделают еще хуже. Хоть так попался, хоть так попался. Я что-то новое говорю? Это же дар демонический, бесовский. И такой народ травит жизнь, мало себе, еще окружающим. Если, не дай Бог, травим мы, думаем, что мы делаем. Почему сказано: вергнут в печь, приравнивается, как делающим беззаконие. Мешают тому, чтобы торжествовали души о Господе. Мы говорим, почему нету торжества? Это, знаете, равносильно чему? Тайный язык делает мрачные лица. Вот если мрачные лица, нежелание ходить на собрание, это 99% им уже залили в уши и отравили их. А здесь другая сторона. Так кусать тонко и деликатно, поглядывая в адрес своих сыновей, дочерей и в присутствии своей соперницы, просто сказать: благословляю имя Господне, вот видишь, у меня какие дети, то есть, а у тебя? Еще раз, сильно огорчая ее, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год. Слово «каждый» — это больше, чем два, понимаем, да? Если один год, то это не каждый. Если два, то это еще не каждый, потому что всего лишь второй. Каждый – это третий и дальше. Я, знаете, как смотрю на это место Писания? Не иначе, что чем дальше рождались дети у той, которая была соперницей, тем больше, сильнее и глубже, из года в год дальше она продолжала этим заниматься. Это был стиль ее жизни, это была ее национальность. Это было ее естество, это была, ну, все ее натура, это был ее кусок хлеба, она здесь получала наслаждение. Вот мы изучали, говорит, если они кого до греха не доведут, до безобразия и беззакония, они спокойно лечь спать не могут. Если кому-то они что-то не отравили в жизни, они спокойно уснуть не могут, они в таком состоянии мутят, и мутят их. Происходили моменты, вот когда зло какое-то натворят, понимаете, потом раз, спокойно ложатся и засыпают. Если такое замечали за кем-то или за собой, это первый признак. Знаете кого? Хищника или удава. Как удав заглотит добычу, он успокаивается, пока не переварит. Хищник, как наелся, нажрался добычи, вот он до конца не доел теленка, лев там или медведь, понимаете, или тигр. Вот он сколько наел, брюхо уже висит, понимаете, от переедания. И вот он тебе такой, знаете, он тебя будет спать, отдыхать. Вот он сделал свое дело. Потом проголодается, он дальше будет продолжать то же самое. Не остановится, пока не докончит. Вот ужас. Мне приходилось видеть таких людей. Бог обращал внимание, говорит, ты посмотри, что делается. Вот сделает зло, а потом засыпает. Что ты видишь? Я говорю, это хищник, это человек-удав. Это пока мисс зла не сделает, не напьется крови, есть такое выражение. Напьется крови, отравит, ой, все, порядок. А какая степень была у коринфян? Отымаете, обижаете. Ну, будем надеяться, что не такая степень. А кто его знает? А вот эта вот Фенана, или как там ее, понимаете, Санна и соперница. А что, она не в обществе израильском была? Что, это был единственный экземпляр в этом колене? Я что-то сомневаюсь. Потому что раз вопрос обидчики ставится пятая ступень по заповедям, и вторая ступень по моменту, когда наш Господь пришел во плоти, то это прогресс настолько захвативший, что прелюбодеяние стало отставать даже от этого. Отсюда вытекает вывод, что вот здесь вот этот конфликт не единичный. И чем дальше, тем больше продолжалось. Апостол Павел пишет, вы начинаете один на другим превозноситься. А вот у меня дар, а у тебя нет. А вот у меня вот столько иных языков, а у тебя, понимаешь, там какой-то жалкий лепет. А вот у меня пророчество, а ты никак не можешь. И начинается, и Священное Писание, там Павел говорит, ну кто тебя отличает, что ты, понимаешь, перед кем-то превозносишься? Что это, говорит, за такая система? Значит, это же принцип серьезный. Так бывало каждый год. Когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. А та, что после этого не могла тоже кушать? Не думаю. И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Дальше, между строчек. Уже который год, уже который раз. Дальше, мы понимаем, что когда нужно идти на праздник, я не знаю, она собиралась на праздник или не хотела идти, или он ее просил, он ее умолял, он ее заставлял, или он ее просто связывал своей любовью и садил на осла и вез, а она захлебывалась в слезах, потому что знал, что там ждет ее. Думаем. И когда она возвращалась, я не думаю, что она отходила от этого сразу. Кто его знает. Правда, может, у нее уже мозоли стали. А может быть, понимаете, неизвестно, когда слезы успокаивались, не успели успокаиваться, когда она уже предчувствовала, предвкушала следующий год. Опять надо идти, опять та же история будет. Дело в том, что сколько подушек мокрых от слез будет против нас, обидчиков и обидчиц. Да, нет? Полотенцев или чего там. Ну, какая разница, понимаете, или высохших слез, или проглоченных, или если вот горький комок, если вот стоит, даже тяжело дышать бывает, говорить. А бывает даже, ну, кушай, кушай, какой кушать, оно не идет. Да, я понимаю, что Бог говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремен, я успокою вас. Но мы сегодня разбираем вопрос, если кто из нас идет по линии огорчителя или обижающего, то есть отымающего мир, радость, покой и личное общение какой-то души с Богом. О, это серьезные вещи. Очень серьезные. А чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. А между строчек, знаете, для меня, жалкий ты мой утешитель. Ты так и не понял, что со мной творится. Тебе непонятно горечь моей души, и нет у тебя елея на языке, чтобы утешить мою внутренность. Знаете, дело в том, что отсутствие елея и способности к утешению, написано, интересно, когда мы будем во втором Коринфянам подходить там, рассуждать или по порядку, или как, чтобы мы утешали тем утешением, которым Бог утешил нас, или по-другому, которым мы позволили Богу утешить нас, или по-другому, которым утешением удалось Богу утешить нас. Не потому, что Бог бессилен, но потому, что зачастую человек не может, неподатливый. Но если человек поддался этому, и Бог утешил, то ты чувствуешь, как это сделать. Ну, конечно, в каждом конкретном вопросе, но тебя Бог так утешил, а другого так не утешишь. Другого надо по-другому. И невозможно утешить до тех пор, пока мест не найдешь, как и почему это происходит, из-за чего. Ну, сегодня этого не касаемся. И встала Анна, после того, как они ели и пили, в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: Господу, если ты презришь на скорбь рабы твоей, вспомнишь обо мне, не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее, да не на сердце. Как-то мы с вами разбирали этот вопрос. И как Анна говорила в сердце своем, уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяной, и сказал ей Илий: еще одна горечь. «Да коли ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего», и отвечала Анна. Для меня это звучит, что эта горечь была уже мелочью жизни по отношению к тому букету горечи, которую она постоянно пила из года в год. И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена скорбящая духом». Здесь очень глубокий вопрос, говорит, заметь, если ты довел и доводишь кого-то до того, что та душа, скорбящая духом, то твой дух никогда не будет высок, он будет падать. Об этом у Малахии говорится, стрелки зашкаливают, я сейчас сжато коснусь этого момента, у нас будет продолжение. «Я скорбящая духом, жена, вина секира не пила, но изливаю душу мою пред Господом, не считая рабы твоей негодной женщиной. Ибо от великой печали моей, скорби моей, я говорила доселе». Отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, Бог Израилев исполнит прошение твоего, чего ты просила у него». Она сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Об этом вопросе очень глубоко говорит Малахия. Хотя бы один стих 13, Малахии 2 главы, стих 13. И вот что еще ты делаешь, вы делаете? Здесь конкретное ударение стоит. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа. В данном случае соперница, женщина женщину, сестра сестру, брат брата. Бывает муж жену, бывает жена мужа. Это не играет роли, кто кого. И вот еще что вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение, не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Потом вы приходите и говорите: «Господи, услышь, Господи, яви». А Бог говорит: «Ну, никогда, это не будет». У Петра написана интересная фраза, относящаяся к мужам или к мужьям, касающаяся принципиально, ну, больше мужей, чем жен, но не меньше жен, чем мужей, потому что есть своя причина тоже. «Также и вы, мужья», это 1 Петра 3:7, «обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Отсюда вытекает вопрос: огорчить, обидеть и создать обстановку очень ненормальную доводит до состояния того, что Бог за такие вещи будет очень глубоко судиться. Приравнивается это, мы с вами обратили внимание, на интереснейший показатель. Какой? Как соблазны нечестия, которые необходимо взять из царства. Иначе нету радости торжества. Мы зачастую ищем, понимаете, почему уныние в народе. Вот как зачастую, знаете, тайный язык делает недовольные лица, так из-под тишка создаваемые обстоятельства, которые огорчают души народа, не дают возможность народу торжествовать. И когда Бог предлагает, чтобы народ духовно подымался, народ не может подниматься. С одной стороны, получается, из-за своих персональных грехов, с другой стороны, из-за всяких клевет, ябед, наговоров. А вот сегодня мы рассматриваем вопрос из-за обиды и огорчения, которые сделали. Дальше нам время не позволяет, мы должны будем в следующую часть входить, у нас сегодня есть о чем задуматься. Боже, помоги рассматривать свою жизнь, свое хождение, и особенно, когда будет дальше продолжение. У нас должно быть продолжение. Будем молиться Господу нашему славу. Аминь.
Владыка Божий, благословенно имя Твое святое. Да будет возвеличено имя Твое, потому что есть наш Бог Отец, мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе за Твою силу, могущество, Твою победу, Твоего величия. Слава Тебе, Боже, что Ты опять собрал нас, действительно, как птица птенцов под крылья свои. Благодарение Тебе, потому что Ты милость являющий. Действительно, мы в очередной раз видим это, что мы в Твоем саду, цветнике, винограднике. Благодарение Тебе, Боже, потому что жизни наши не прерывались в них полностью, являющие милость Твою дальше веди. Помоги нам, Боже, чтобы прославилось имя Твое святое, чтобы нам возрадоваться о силе, о славе, о могуществе Твоем. Боже, большая благодарность Тебе за Твою заботу и попечение. Благодарность Тебе, Боже, помоги нам дальше очищаться, освящаться. Помоги рассматривать свое хождение, свою жизнь, свои действия, чтобы прославить имя Твое святое. Боже, чтобы преображаться в тот образ, который Ты определил в Сыне Своем. Отче, чтобы наши лица были открыты. Господи, чтобы одежды наши белоснежные были. Помоги, Боже. Мы благодарны Тебе. Ты столько чудного совершил в изменении, освобождении наших сердец. Продолжаешь и дальше будешь делать. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты позволил в сегодняшнем дне быть на этом месте. У Тебя хлебы и предложения благословенные, преломленные. Боже, достоин Ты хвалы, чести и поклонения. И иди дальше своими путями, прославляя Твое святое, чудное и славное имя. Боже наш, Боже. Благослови народ Израиль, в России, в Палестине, наследие Твое после земного шара, мужей, жен, родителей, детей, от самого старого до самого маленького. Господи, помоги нам дальше, чтобы жизни каждого из нас они не прервались ни готовности, сохрани в руке своей. Когда в следующие разы мы будем приходить на собрание, Ты будешь передавать истинное слово Твоего, чтобы нам воспринимать, радоваться, ликовать, торжествовать, прославляя имя Твое святое, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен, Отец, Сын и Дух Святой.